Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, как связаны между собой любовь к ближнему и любовь к Богу. Современный греческий пастырь, архимандрит Андрей Кананос, в одной из своих статей предлагает парадоксальное толкование этой темы. Ведь как ясно и благочестиво, казалось бы, звучит мысль, что без любви к Богу невозможно любить ближнего. Но вот отец Андрей обращает нас к ситуациям, когда, оказывается, нужно пожертвовать любовью к Богу ради любви к ближнему. Хотя, конечно же, речь на самом деле о том, чтобы пожертвовать не любовью к Богу, а своим превратным и удобным для себя пониманием этой любви. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса на эту тему. Статья заглавлена «Как избежать крушения брака», хотя касается она всего широкого спектра человеческих отношений.
Одна девушка пожаловалась мне: «Батюшка, все мы дома страдаем из-за матери. Почему? Разве она такая плохая? Нет, она очень хорошая, даже слишком. И мы не можем не в состоянии выполнять ее требования. Она очень церковный человек, и мы не выдерживаем». «Ты это серьезно говоришь?» – удивился я. «Она церковный человек, и вы не выдерживаете этого? Потому что, батюшка, она не воспринимает нас как живых людей. Она нас принимает за солдатиков, поскольку она церковный человек». Об этом следует задуматься особо. Мы не имеем права использовать имя Христа, чтобы устраивать дома ссоры. Мы не можем ссылаться на то, что так положено по уставу, независимо от того, о чем идет речь, о постели, об образе нашей жизни, чтобы исправить силой другого человека. Люди не меняются таким образом. Так не исправится и тот, кого ты любишь. Я знал одну святую женщину, замужнюю женщину с детьми, которая говела весь пост без растительного масла. При этом своим детям она жарила отбивные, потому что не хотела, чтобы они постились против своего желания. Она уважала их мнение и мнение своего мужа. Иногда духовность и святость — это не только то, что пахнет ладаном. Порой и то, что выглядит не очень церковным, также может быть церковным в конечном счете. Не пойти в этот вечер на всеночную, как собиралась, а сесть рядом с мужем, выпить с ним за ужином бокал вина, поговорить с ним, выслушать его, вспомнить, как недавно он сказал: «Хватит уже, извини, но ты постоянно находишься в церкви, дома почти не бываешь, я совсем не вижу тебя». Был такой случай, когда одна женщина постоянно ходила на бдение и на литургии. Однажды я спросил ее: «Где твой муж?» То есть я сказал ей те слова, которые Христос сказал святой Фатине, самарянке: «Где твой муж?» Женщина ответила: «Батюшка, он не интересуется такими вещами, он в другом месте». «Кто он? Ты что, за мусульманина вышла замуж?» «Нет, просто он вообще не религиозен, ему не нравятся такие вещи». «Понятно. А когда ты идешь в церковь, что он говорит?» «Мы всегда ругаемся, прежде чем я иду в храм, но я все-таки ухожу, потому что хочу быть рядом с вами, батюшка». И улыбнулась. Она подумала, что я скажу ей «молодец», но я сказал: «Послушай, мы не можем совершать бдение, зная, что твой муж хочет, чтобы ты была дома. Совершенно не нужно, чтобы он переживал из-за тебя и из-за меня». «Батюшка, он и на Бога злится», — сказала она тогда, а потом добавила торжествующе: «Я знаю, что Христос нас разведет». Вслушайтесь в эти слова: «Христос нас разведет». Христос ни в чем не виноват, но наше поведение, тот образ жизни, по которому мы иногда переживаем Христа, заставляет людей думать, что Он может стать причиной развода. Я ей сказал: «Послушай, оставь свою просфору и иди домой. Придешь в храм утром. Утром он тебе разрешает ходить на службы?» Да, разрешает. Ему не нравится вечернее бдение, потому что он хочет, чтобы я была дома с ним. Так останься дома. Хорошо, — ответила она, — но он не говорит на духовные темы. Говоришь ли ты о духовном на исповеди, например? Попробуй. Сядь рядом с мужем, прояви внимание к тому, что он тебе скажет, выслушай его. Будь терпелива, чтобы завоевать его сердце, чтобы его полюбить, чтобы тронуть его своей жертвой. Поверь мне, это очень духовный поступок и очень нелегкий, уверяю тебя. Она поступила так, как я сказал, но это далось ей ценой огромных усилий. Потом я попросил ее: передай своему мужу, что я прошу у него прощения, потому что я столько времени не знал, что он не разрешает тебе ходить на бдение. И тут она не выдержала. Я не могу сказать ему этого. Хватит с него, я и так сейчас делаю больше того, что он хотел. Как вы думаете, дорогие мои, чего здесь не хватает? В этих словах много эгоизма, но не хватает рассудительности. А рассудительным быть необходимо. Не сметать все на своем пути, а подумать: ну что ж, в этот раз я в субботу останусь дома, а в воскресенье утром пойду в церковь. Это будет моя жертва. Так я сохраню близкие отношения с мужем, завоюю его сердце. Я поступлю так, чтобы он смог сказать потом: посмотрите, что сделал Христос с моей женой. Она стала ласковой, нежной, снисходительной, доброй, сострадательной, понимающей. В противном случае он скажет: вот, ты начала ходить в церковь, и посмотри, что произошло. Это страшно, когда о нас, находящихся близко к Богу, принадлежащих к церкви, говорят: посмотри на этого странного человека в храме. Почему же нас называют странными? Ведь наш характер, наша доброта, сострадание и уважение к людям должны бы сделать нас самыми привлекательными людьми в мире. Все так, но вот уважения-то нам и не хватает. Когда другой захочет вести свою борьбу, ты это увидишь. Когда он захочет, то будет поститься, будет ходить в церковь, будет исповедоваться, тогда, когда Бог его просветит. Так что же, мне ничего не говорить своему мужу, батюшка? Говори обязательно, но молчанием и благим примером. Один раз какой-то мужчина сказал мне: батюшка, моя жена тебя слушает, скажи ей. Что мне ей сказать? Скажи ей, чтобы она не пилила меня. Я не выдерживаю этого. Та отбивная, которую я ем в пятницу после ее нотации, я уверен, становится постной. Я ем, а она ходит вокруг стола и ворчит, и ворчит. И ждет меня у двери, чтобы повторить все снова. Это невозможно. Я знаю эту женщину. Она не пропускает возможности пойти в храм на службу, ходит на библейские курсы, беседы. А дома все ей говорят: мы не выдерживаем. Это заставляет меня задуматься, неужели возможно, поставив впереди Бога, позади создавать проблемы? Кстати, и та девушка, о которой я говорил, сказала о своем отце: мой отец лучше мамы, хотя он редко ходит в храм, но когда услышит о проблеме, старается помочь, раздает милостыню. Когда услышит о каком-то несчастье, переживает и плачет. Что это значит? Это значит, что он чувствительный и сострадательный человек. И еще, это напоминает нам о том, что Христос сказал: «Милости хочу, а не жертвы». Твое сердце смягчается ли рядом со Христом? Если бы мы были настоящими, если бы изменили себя, то рано или поздно сумели бы изменить всех людей, и своих детей, и своего мужа, и свою жену. Быть духовным человеком не значит много говорить о Боге. Это значит уметь переживать Бога, а другим говорить о том, что поможет им сделать еще один шаг вперед, чтобы немножко подтолкнуть их. Я это понял на Святой Горе, где в Архандарике очень строгого монастыря Дионисиат жил старец и иеромонах. Однажды к нему приехала группа паломников, среди которых был отец с двумя сыновьями. Дети были игривыми и отказывались идти, говоря: «Сейчас нам не хочется слушать проповеди, «Идемте, этот священник очень хороший. Послушаем, что он нам скажет», — уговаривал их отец. Надо сказать, что этот иеромонах был настоящим аскетом. Он редко ел, был очень строгим к себе, но к другим ровно настолько, насколько они могут понести. Мы пришли и ожидали, что сейчас он начнет говорить на духовные темы. Но он начал говорить о результатах последних футбольных матчей Олимпиакоса, Панатинаикоса, АЕКа. И это происходило в Архандарике на Святой Горе. Он спрашивал паломников, что произойдет в этом году, выиграем ли мы футбольное первенство. Я смотрел на него и думал, Пресвятая Богородица, Господи Иисусе Христе, вместо того, чтобы сказать им что-то духовное, то, что возвысило бы их, он говорит о футболе. Паломники попросили его, «Батюшка, скажите нам что-нибудь духовное. Когда в последний раз вы водили своих детей на стадион?» — ответил на это он. Тогда мальчики, которые тоже были там, обратились к отцу. «Папа, этот старец очень хороший. Он не как все, он не проповедует все время. Он очень хороший. Чуть позже младший сын спросил старца, «Батюшка, вы исповедуете?» «Да, я исповедую». «Хочешь исповедаться?» «Да, хочу», — прозвучало в ответ. Почему ребенок захотел исповедаться у этого монаха, который говорил на темы, не связанные с верой? Он ничего не сказал им о Боге, но весь его внешний вид в рясе, с бородой, улыбающийся, с хорошим чувством юмора, располагал к нему людей. Обратите внимание, это был смех от сердца, а не глупый смех. Смеетесь ли вы дома? Довольны ли вы? Радостны ли? Принимаете ли вы свою жизнь такой, какая она есть? Или вам постоянно плохо, и вы постоянно без причины впадаете в меланхолию и в депрессию? Мы просыпаемся утром, и все кажется нам трагическим. Будешь ребенка и произносишь: «О, что это за жизнь! Быстро вставай, надо собираться идти в школу, снова идти в школу». Будто говоришь: «Войди и ты в эту юдоль, чтобы жить, как я». У ребенка есть полное право возразить: «А куда ты меня зовешь? В какое общество?» Мы христиане, мы Христовы, но в нас нет радости, а у тех людей, которые в миру, она есть, хотя является лживой. Где же истинная радость? Когда же мы научимся быть счастливыми? После смерти? Эта радость должна присутствовать в нашей жизни, в нашей семье, сейчас, здесь, чтобы укрепить наши отношения друг с другом, наши отношения с детьми. У христианина должна быть эта радость, должно быть мужество, с надеждой смотреть вперед и верить, что дела пойдут в гору.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора, архимандрита Андрея Кананоса. Статья заглавлена «Как избежать крушения брака». Итак, наш сегодняшний разговор о вере вращается вокруг темы о человеке. И есть еще один аспект этого вопроса, без которого наши размышления, должно быть, были бы неполными. Мы начали программу с афоризма «Кто увидел своего брата, тот увидел своего Бога». Христианство постулирует, что человек вечен, что Христос, восприняв человеческую природу во всей полноте, кроме греха, открыл человеку путь к вечной жизни с Богом. От одного священника я слышал такой образ: в геометрии есть понятие луча, прямая, которая имеет начало, но не имеет конца. Такова и жизнь человека с религиозной точки зрения. Для нас это тайна. Что будет там, за чертой смерти? Пытливый ум не может не задавать себе этого вопроса. Нам не дано ничего знать доподлинно. Но сам Христос, Его апостолы и святые, молитвенники, водимые Святым Духом, выразили то, во что мы можем верить. А верит христианин в воскресение не только души, но и тела. Эту перспективу невозможно психологически визуализировать и невозможно просто логически разумно понять. Должно быть, это можно только воспринять, не на уровне рефлексии, а скорее на уровне интуиции. В такую тайну можно только вмалчиваться и вмаливаться, как иногда говорят опытные пастыри. Если от христианства отнять чудо, то тем самым от него отнимаешь и Бога. Это цитата из древнего святого, к которую приводит в своей книге богослов XX века Сергей Фудель. Он пишет о христианской вере в воскресение тела и о надежде, вырастающей из этого упования. И это, конечно же, имеет отношение к нашей сегодняшней теме – о любви к ближнему. Потому что это о любви к человеку как таковому, как к образу Божию. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги богослова Сергея Фуделя «Путь отцов».
Седалище страстей, опора их и орудие – это тело. Когда душа не исполнена дух, Духом Божиим исполненная, душа вооружается против страстей и изгоняет их из тела. Тело воскреснет тоже таким же, так что всякий признает то тело, в каком воскреснет, своим собственным телом, тем самым, которое носил, живя прежде. Но оно будет обладать совсем другими качествами. Оно будет то же, да не то же. Феофан Затворник. Если учение о духовном очищении тела основано на догмате о воскресении мертвых, то этот догмат, в свою очередь, имеет своим основанием догмат о воскресении и вознесении человеческого тела Спасителя. Для того-то и нужно было в эпоху Вселенских соборов отстоять действительность человеческой природы Спасителя, чтобы на ней воскресший и превознесенный превыше всякого начальства и власти и силы утвердить реальность спасения им всего естества человека и тела его, и души, утвердить незыблемую веру в благодатно обожествляемую вечность спасаемых Христом людей. Больше того, взаимная связь этих двух событий настолько велика и незыблема, что в христианском сознании утверждение второго есть одновременно утверждение и первого, или отрицание второго, то есть будущего воскресения человеческих тел, есть одновременно отрицание реальности первого, то есть воскресения человеческого тела Спасителя. Апостол говорит, что если допустить, что не будет воскресения мертвых тел, то это будет означать, что не было и воскресения Христова. Если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 13. Апостол дважды повторил эту фразу, так как в этом предположении упразднение всего христианства. Ведь в том, что душа бессмертна, никакие еретики в эпоху апостольского послания не сомневались, и все обличения 15 главы первого послания к Коринфянам направлены именно на сомнение в воскресении тел. Еретики учили, что воскресение надо понимать аллегорически, как очищение души, как ее воскресение от греха. Такое учение, пишет епископ Феофан Затворник, внушал им бес. Ибо если бы поверили, что нет воскресения тел, то он мало-помалу убедил бы, что и Христос не воскрес. Учением о воскресении тела наполнена вся святоотеческая письменность, так как отказ от него или умаление его в иллюзорность означает отказ от воскресения Христова и тем самым от его Голгофы, от его страданий, от его крови. Если не будет воскресения тел, или оно аллегорично, то такой же аллегорией было не только воскресение Господа, но и те капли крови, которые стекали на его лицо. Отцы-подвижники с скорее отказались бы от своего бессмертия, чем от того, чтобы о них забыть. Прильпи язык мой к гортани моему, аще забуду тебе, Иерусалиме. Реальность любви человека к его распятому Богу сметает с пути своего всю демонскую ложь о призрачности или аллегоричности как Голгофы, так и воскресения. На них, действительно бывших, человек утверждает и себя самого, и тоже не призрачного, а живого, единственного и реального, страдающего в подвиге духовного рождения и уже оживающего в предвоскресении, идущего по этой грешной, но тоже реальной и единственной земле в России, Франции или Египте в поисках святой правды Божией, Голгофа и воскресение человеческого тела Бога, а вслед за ним и в уподоблении ему страдание в подвиге и совоскресение человека, факт не только совершенно реальный, но и единственный, неповторимый и не требующий повторения. Им покрыта вся творческая нужда мироздания. Человек после воскресения Христова уже не нуждается в перевоплощениях, так как воплотившимся Боге ему открыта вся возможность божественного бытия. Предадим же себя всецело Господу, да и Его восприимем всецело и соделаемся через Него богами. Максим Исповедник. Нося светло-осиянную одежду Духа, мы пребываем в Боге, и Он в нас. Бываем по благодати богами и сынами Божиими. Симеон, Новый Богослов. На эту высочайшую надежду указывает учение христианства о воскресении Христовом и тем самым о реальности воскресения тел, и именно через него любовь человека к Богу, переставая быть отвлеченностью, становится еще более личной любовью навсегда обрадованного сердца и ума. Бог принимает не призрак человека, а его, теплого и живого. Для понимания отцов-подвижников очень важно то, что свою веру в воскресение тел они основывали не только на догмате о воскресении и вознесении тела Спасителя, и не только на ясном учении апостола Павла, но и на личном опыте предвоскресения своих тел. «Прежде воскресения тел, — пишет преподобный Симеон Новый Богослов, — бывает воскресение душ. Это воскресение души, — добавляет он, — и тело освещает своим собственным сиянием и светоизлиянием духа. Есть чистота ума, в кое во время молитвы воссиевает свет Святой Троицы, но удостаиваемый света оного ум и соединенному с ним телу сообщает многие знаки божественной красоты. Исаак Сирин. В устремивших ум свой к Богу и душу привергших к вожделению божественного и плоть, перенастроившись, возвышается вместе с ним и вкушает божественного общения, через что и она бывает стяжанием и домом Божиим. Григорий Палама. Отношение к телу у отцов единое и неизменное. Тело человека — соучастник его вечности. Христос есть Спаситель души и тела. Авва Фаласий. Так как в теперешнем своем состоянии после Адама и тело, и душа осквернены грехом, то в огне подвига они очищаются для нетления. В подвиге умерщвляются страсти, и спасается тело. Святые отцы научили нас быть страстоубийцами, а не телоубийцами. Блаженные Каллист и Игнатий. Внешнее совпадение терминов «тело» перешло от апостолов к отцам. Тело смерти и тело – храм Духа Святого. Сохранились и здесь, даже и в этом. Отцы ничего не добавили к апостолам. Тело убивает не подвиг, а наоборот – грех человека. Тело смерти борется с телом, храмом Духа Святого. Временное разложение тела после смерти не смущает христианское сознание. Если от христианства отнять чудо, то тем самым от него отнимешь и Бога. Истинная смерть внутри, в сердце, и она сокровенна. Ею умирает внутренний человек. Посему, если кто перешел от смерти этой внутренней к жизни сокровенной, то он истинно вовеки живет и не умирает. Даже если тела таковых и разрушаются на время, то снова будут воскрешены во славе, потому что освящены. Поэтому смерть христиан называется сном и успением. Преподобный Макарий Великий. Об этом поется в Великую Субботу. «Воскреснут мертвые, и восстанут сущие во гробах, и все земнородние возрадуются».
Это был фрагмент аудиоверсии книги богослова Сергея Фуделя «Путь отцов». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».